Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, друзья.
И наш собеседник сегодня Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве, кандидат политических наук и государственный советник Российской Федерации третьего класса. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о совсем таком позднесоветском периоде и о Совете по делам религии при Совете министров РСФСР, который не надо путать с Советом по делам религии при Совете министров Советского Союза, который существовал уже много-много лет, с 40-х годов начиная. А Совет по делам религии при Совете министров РСФСР был образован лишь в ноябре 1986 года. И во многом для того, чтобы несколько, как можно понять, ослабить влияние Совета по делам религии при Совете министров СССР. И наш сегодняшний собеседник Дмитрий Анатольевич как раз застал этот период, придя работать в Совет. Дмитрий Анатольевич, в каком году?
По-моему, в 88-м.
То есть вы были совсем молодым человеком?
Я закончил университет, поучился год в аспирантуре. Да, я 63-го года, и после года аспирантуры, потому что тогда на год службу брали долго, это было дело серьезное, я пришел на работу в православный отдел Совета по делам религии при Совете министров СССР.
А как это вообще получилось?
А я закончил философский факультет МГУ, и тогда только на философском факультете читали всерьез что-то о религии. Назывался это научный атеизм, но, как обычно в СССР, критика любых учений сводилась к их описанию.
А вы, судя по времени, с отцом Андреем Кураевым должны были учиться примерно в одно время?
Нет, он старше.
А он старше.
Я с ним знаком. Когда я шел в совет, я с ним разговаривал на эту тему. Но он уже был диаконом к тому моменту, по-моему, когда я заканчивал университет и шел в Совет по делам религии.
А это было ваше личное желание?
Ну, во-первых, вы поймите, тогда, в советское время, это был резкий скачок в карьере. Я мальчик из маленького подмосковного города, у меня вариантов было немного. Да, у меня не было папы генерала и дедушки маршала. А во-вторых,
да,
это было...
Да, у маршала свои внуки, ну да.
Всерьез интересно, понимаете? Для обычного молодого человека советского пойти вот в такую организацию было резким скачком. Да? Это был вот прыжок наверх. Но, кроме того, это было просто интересно, потому что перед нами был живой организм, да? О котором нам чего-то рассказывали все-таки в университете. То есть не абсолютный черный ящик. А с другой стороны, этот организм, очевидно, мне казалось... И, как мне думается, это моя гипотеза подтвердилась, что этот организм может принести очень много полезного тогдашнему обществу. Потому что это же был перелом. Это была эпоха, когда одна идеологическая схема была практически отменена, да? А другой еще не возникла. И в этой ситуации, как в любой кризис, церковь играет большую роль, чем в обычной ситуации. Помните, когда церкви наполнились при советской власти во время войны, да, тогда даже жесткие вот эти репрессивные меры не мешали, люди шли в церковь все, и рядовые, и начальники, и церкви были полны, по крайней мере, в центральной части.
Ну, да, но существует даже такое расхожее выражение, что на войне атеистов не бывает, да? А насколько вот вы вообще представляли себе, какое-то имели представление о жизни церкви к тому моменту, когда вы пришли в Совет?
институциональное довольно большое. То есть я понимал, как это организовано, я понимал какие-то идейные вещи, ну, в определенных
пределах. В силу образования и того корпуса знаний, который давали в философском факультете.
И все-таки опыта, потому что поступил в университет я очень не сразу. И какой-то жизненный опыт, очень маленький, но все-таки был. Да? И поэтому я мог сопрягать с каким-то жизненным опытом. Я не из школы поступил в университет, что, естественно, опять же, для мальчика из маленького города. Из школы поступали в основном люди с уважаемыми фамилиями. Да? У нас набирали 12 человек на факультет каждый год, не больше. Да? Вот. А все остальные по каким-то вот спец... 100 человек в действительности было, но по каким-то спецгруппам, спецприемам, национальным кадрам и так далее. Поэтому поступить было очень трудно. Но за это время у тебя складывался какой-то опыт. Но внутренней жизни церкви я, конечно, не знал. Я мог о ней судить только теоретически. Я, конечно, не был, как некоторые чиновники. Вот у нас был чиновник, очень милый, очень умный, кстати, человек, сделавший много пользы. Я искренне верил, что сначала в семинарию берут, а потом крестят. До такой степени незнания я, конечно, я знал больше. Я понимал, что сначала крестят, а потом семинарию берут.
А вы сами были крещеным к тому моменту?
Нет. Вы знаете, у нас в семье это через поколение. Вот моя как бабушка это? Была убежденной атеисткой. А ее мама, моя прабабушка, я ее застал, она жила очень долго, она была убежденной верующей. Поэтому я так подозреваю, что моя мама была крещеная. Об этом никогда в семье не говорили. Да? Моя старшая тетя, их было 4 сестры, точно была крещенная. А мы крестят же бабушки, понимаете, не родители.
Ну, естественно, да.
А мои уже бабушка с дедушкой были активные комсомольцы. Они, кстати, ни он, ни она не были коммунистами, в партии не вступали по разным причинам, порой чисто там, житейского плана, да. Но они искренне верили вот в советскую идеологию, и нас не крестили. Вот мое поколение уже не крестили. Ни моего старшего брата, ни меня, ни младшую сестру. Двоюродные у меня брат и сестра. Да? Мы уже оказались вне этого.
То есть вам уже предстояло сделать какой-то самостоятельный выбор в этом отношении?
В любом случае самостоятельный выбор происходит, даже если вас крестят в раннем детстве. Все равно осознание приходит, да, рано или
поздно. Да, это же вера родителей, тех людей, которых крестят в ноль лет, это вера родителей. Все, что происходит там до их самостоятельного становления, пока они не начнут представлять как-то эту жизнь по собственным убеждениям, они уже дальше там принимают свой, делают свой
поэтому
выбор.
Поэтому уже в некоторых вариантах христианства была мысль, что нужно креститься взрослым. Да? Помните, если мы говорим о древнем христианстве?
Да.
Вот. Это не значит, что так надо. Я думаю, что то установление, которое церковь сделала, то и должно быть. В данном случае авторитет важнее всего. Но, в принципе, и эта позиция ведь тоже существовала.
Что такое совет по делам религии был в то время, когда вы туда пришли? Какой функционал, какой круг обязанностей был у вас и какой функционал был у совета?
Совет по делам религии, вот вы сказали, мне это противопоставили, союзный совет и республиканский. Это и так, и не так. Республиканский совет, конечно же, был более либеральным, хотя бы потому, что он формировался в позднее время, да? Не потому, что он был, вот, специально подбирали каких-то суперлибералов, но каждому поколению свойственен свой взгляд на мир. Да. Кроме того, очень много было молодых людей в республиканском совете. Но при том, что мы вот были гораздо более комплементарно к церкви относились, чем чиновники союзного совета, в целом нельзя нас противопоставлять, потому что мы были единой цепочкой. Какие-то вопросы мы просто отправляли в союзный совет. То есть нам присылали уполномоченные, да? Мы принимали свое решение и отправляли его все равно на утверждение в союзный совет. Мы могли с этим утверждением соглашаться, не соглашаться. Другой вопрос, что была бюрократическая процедура. И советская бюрократическая процедура была сильна тем, что остановить движущийся поезд фактически невозможно. Если процедура закончена, она будет закончена. И в этом смысле у нас была возможность повлиять на Союзный Союз.
Да, простите, вы говорите, что более комплементарно вы относились к церкви, а как к вам относились люди церкви, священнослужители, миряне, работавшие в церкви? Какое это было, так скажем, психологически зримое отношение? Как они это проявляли?
Вы знаете, люди везде разные, конечно, да? Но вот мне повезло очень в хороших отношениях с владыкой Гедеоном Ставропольским. В прекрасных отношениях я был еще с рядом священнослужителей и архиереев, причем это были именно человеческие отношения. Это не были отношения начальника и подчиненного, в котором подчиненный должен начальника хорошо изображать хорошие отношения к начальнику, потому что он начальник, да? Мы старались не изображать из себя начальников. Понимаете, мы с самого начала, хотя этого не говорилось, не было какого-то документа, но мы с самого начала воспринимали себя не как административный орган, а как орган дипломатический. Мы были структурой, по сути, административной. Сейчас мы к этому перейдем, вы говорили о функционале. Да? Но мы видели себя как институт постоянного взаимодействия государства и церкви. Вот Союзный Совет не потому, что они были хуже, а потому, что они просто были раньше. Он и должен был себя воспринимать как орган управления. Да? Господин Карпов, первый глава Совета, человек совершенно легендарный, он воспринимал всех как своих подчиненных. Да? У нас был другой подход. Но при этом функционал какой был? Напомню вам, что церковь в советское время не имела юридического лица. Вы знаете об этом?
Подождите, а к существующему к тому моменту уже таки имела?
Нет. Право собственности не имела. Вся собственность епархии находилась на нашем балансе.
И молитвенные помещения передавались общинам верующих в пользование.
Во-первых, общинам. Смотрите, общинам. Священник официально... Да, еще одно замечание, о котором мы говорили перед эфиром, о котором, я думаю, должны услышать наши слушатели. Документ, которым регламентировалась работа государства церковью, это постановление СНК и ВЦИК еще 20-х годов, было для служебного пользования. То есть формально мы даже священнослужителям, даже руководителям церкви не имели права его показывать.
Но неформально, конечно, они были с ними знакомы.
Нет, ну они взрослые люди, они в этом всю жизнь, они это знали бы, даже если мы вообще им ничего не показывали, потому что из жизни бы все вывели, да? Но мне просто нравилась сама схема, при которой документы, регламентирующие деятельность людей, являются для них секретом. Это вот своеобразие, чтобы вы поняли, что такое совет по делам религии. Это немножко-немножко система, вставшая на голову, да? Вот. Вся собственность была совета, включая не только молитвенные здания, но и автомобили, помещения житейские, все принадлежало совету. Да? В этих условиях сами понимаете, какое влияние обладал совет на деятельность епархии. Во-вторых, мы не вмешивались формально в административную деятельность. То есть назначение, рукоположение – это все внутрицерковные дела. Да? Но понятно, что архиерей должен...
Это уже в те годы.
Да. Архиерей должен был как-то взаимодействовать с уполномоченным Совету по делам религии. Да? И личные дела священнослужителей находились у уполномоченного, а не в епархии. Понятно, что это не наш, не республиканский совет так решил. Это было как раз от времен товарища Карпова, но это было. Да? Поэтому совета было очень много функций. И хозяйственные, и фактически кадровые, хотя юридически ее не было. И взаимодействие с органами власти в регионах. Вот каждый работник православного отдела, ему был нарезан кусок России, за который он отвечал.
И у вас был какой?
У меня было все, что за Уралом и Ленинград.
Странная какая-то нарезка.
Да, вот у моего непосредственного начальника была Москва и юг. А вот этого сотрудника был вся остальная Россия без столиц.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда, по четвергам, совместно и с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня вместе с нами и с вами Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. В 80-е годы сотрудник Совета по делам религий при правительстве РСФСР.
Фактически, чем мы занимались больше всего, вот подавляющим, мы открывали новые приходы. Это был очень...
Ну, конечно, это 88-й год.
Это был сложный бюрократический процесс, который требовал кучи бумажек от местных властей, заключения уполномоченного, заявления двадцатки, именно двадцатки. Вот я сам себя перебил и немножко отошел от этого. А ведь тогда структурной единицей был даже не приход, а община. Да? Священник считался наемным работником у общины. Формально главным был глава общины. Да, это делалось еще со времен Карпова для того, чтобы церкви ослабить церковную составляющую. Да? Потому что всегда можно было там как-то противопоставить одного другому. Глава общины.
Ну да, разделяй и властвуй. Да.
И тут много чего можно было наделать. Да? Вот шел поток документов. Огромный. При этом в подавляющем большинстве уполномоченные не хотели открывать приходы. Они всеми возможными средствами тормозили этот процесс. А ведь процесс бюрократический. Забудь одну бумажку в пакет положить. И вот ты на месяц процесс остановил.
А за это время еще какие-нибудь остальные справки протухли, и надо их собирать заново.
Да. Ну, понимаете, вот как ни парадоксально, мы чем занимались? Мы звонили уполномоченным и говорили: мужик, быстро, немедленно, отдельным пакетом. Сейчас, пришлай. Вот это и вот это. А у них там неправильно заполненное заявление, так ты их собери, и пусть они его по тебе перепишут, и ты нам отправишь. То есть мы были фактически толкачами за церковь.
А уполномоченные, как вы сказали, в большинстве своем сопротивлялись открытию новых храмов, хотя это уже... эпоха, ну, мы называем ее новейшей, да, это то, что происходило после празднования тысячелетия крещения Руси.
Такая поздняя перестройка, я ее называю революционной перестройкой. Угу. Вы понимаете, в чем дело? Кто такой уполномоченный совет? Это в основном крупный региональный чиновник. Уполномоченный совет – это то, что сейчас называется федеральный чиновник. Он получал зарплату из Москвы. Формально местным властям не подчинялся. Подчинялся партийным властям, поскольку был членом партии, и только. Да? И на это место обычно выдвигали крупных региональных чиновников, немолодых, да, которые выслужили себе это место. Иногда это были сотрудники органов, но далеко не всегда. Это иллюзия, что там были одни только сотрудники органов. Кстати, и что в Совете были одни сотрудники органов, я вот был гражданским служащим. Но это были люди старой школы. Был один уполномоченный, как потом выяснилось, я с его сыном вместе учился. Мы через много лет случайно выяснили, что это связанные вещи, что мы, оказывается, знакомы все трое. Да? Был абсолютно честным человеком, но он был убежденным коммунистом. Он много раз просил себя освободить от этой должности. Он сказал, что это не мое, я атеист, не могу я с церковью работать, не мое это. Но местные власти стояли как пуговицы.
А у нас вообще есть, Дмитрий Анатольевич, есть такое представление, что сотрудник совета, оно, наверное, неверное. Оно, вернее, даже безнаверное, оно неверное. Но есть такое представление у людей, которые хоть что-то слышали про уполномоченных по делам церкви, что это должны быть на 100% атеисты. Хотя это не так.
Это не так. И уполномоченные были разные. Вот я уже запамятовал старенький архиерей, рассказывал, как он был молодым, только начинающим, правда, епископом викарным в Петербурге, в Ленинграде. И как там оказался в одном из регионов, вот этого суперрегиона, да, не в Питере, а то ли в Карелии, уполномоченный, очень, вежливо говоря, ограниченный товарищ, да? И как руководство Совета Союзного, которое никак нельзя обвинить в несоветской позиции, вынуждено было его, интеллигентно говоря, жестко поправить. Да? Поэтому всякие были люди. Конечно, они должны... Тогда вообще все чиновники должны были по должности быть атеистами. Да? Мы все даже не партийные люди, не члены партии, были либо членами ВЛКСМ, да? Либо людьми, которые собирались войти в партию, потому что не партийный человек в советской системе власти существовать долго не мог.
Ну, тогда не было бы вот этих ночных крещений в подмосковных храмах.
Абсолютно беспартийный человек мне сказали, знаешь, секретарь парткома совета мне сказал, знаешь, мы тебя будем журналистам показывать, ты у нас беспартийный сотрудник. Ты у нас явление историческое. Да? Хотя в действительности таких явлений было, наверное, трое в Совете. Но вот в явление меня назначили. Понимаете? И поэтому этот атеизм был очень внешним. Поймите, что то, что должно быть обязательно, сразу становится внешним. А что под ним было? У некоторых был реальный атеизм. Совершенно искренне, честно. У некоторых была какая-то вера, чаще всего такая, знаете, ощупью. Вера ощупью, когда не все понятно.
Аморфная такая, да.
Да, знаний явно не хватает, понимания явно не хватает. Ну, вот вы очень точную фразу сказали, что-то есть. Мир несколько сложнее, чем атеистическая схема. Да? Сейчас это скорее воспринималось бы как атеизм, когда религия стала массовой. А тогда это скорее воспринималось как комплементарная позиция по отношению к религии. Все же от времени.
Очень интересно, конечно, 88-й год – это год тысячелетия крещения Руси, а вы отвечали за все, что происходит за Уралом. Мы уже в нашей программе говорили…
У меня было образование. То есть все семинарии, открытые в этот период, открывались с моим участием.
Но смотрите… Мы уже в наших программах в разное время говорили о том, что происходило накануне тысячелетия крещения, как проходил сам праздник в больших городах, и даже за границей, как-то у нас был разговор, как это было. В Аргентине, да, с отцом Геннадием Героевым. А вот как это было в российской провинции, в российской советской провинции, за Уралом, это, конечно, безумно интересно, и вы, безусловно, в этом принимали участие.
Да, потому что как раз ведь Сибирь, это очень показательный здесь пример, потому что в некоторых регионах Сибири в такое глубокое советское время оставалось буквально по одному храму, открытому на область.
Я не могу точно вспомнить, все-таки много лет прошло, но, по-моему, почти во всех регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока было по одному храму. Когда священник на самолете летал вот по тем дальневосточным и сибирским расстояниям служить из региона в регион, потому что держать его в одном регионе было просто не на что еще. Да? Вот там, понимаете, все-таки, что касается Сибири и Дальнего Востока, мне вот священник, кстати, один рассказывал, ты понимаешь, говорит, у нас фронтирная психология. У нас народ такой ковбойский. Он, в первую очередь, надеется на себя. И поэтому отношение к религии не отрицательное, но очень своеобразное. И там не только советская власть, которая не строила храмы и закрывала храмы. Закрывать-то не так много было где. Значительная часть Дальнего Востока, сами понимаете, обживалась уже в 30-е. Там храмы просто не строили. Да, в том же Комсомольске их быть не могло. Вот. Там была фронтирная психология. Но праздник все равно проходил, потому что, с одной стороны, это вызывало огромный интерес у людей, потому что кто-то верил, кто-то готов был поверить, кто-то воспринимал это как историческое событие.
Да, и ощущение перемены, оно тоже ведь было.
Просто ощущение перемены. И как ни парадоксально, консерваторы-то помогали празднику даже больше, чем люди перемен. Потому что им приказ из Москвы пришел, а приказ надо выполнять. Да? Консерваторы, они же... инструментарий. Они же стараются... Я сам консерватор сейчас, в 60 лет, да? Вот в 20 не был консерватором, сейчас консерватор. Консерваторы стараются не ломать систему. А не ломая систему, они объективно в той ситуации работали на церкви. Они могли по себя поэтому там быть не удовлетворены, но работают, поскольку раз власть сказала «надо», значит «надо». Поэтому праздник проходил. Другой вопрос, что, сами понимаете, проводить его было, в общем, не очень. И с инфраструктурой были сложности. Потому что одно дело Красноярск, да, но вот уже на Сахалине, по-моему, был один храм. А попробуй-ка ты на остров заехать.
И к чему в этих условиях праздник сводился?
Ну, как? К богослужению, к Библии вот новая появилась, многотомная, да, она пошла. Хотя, кстати, это почти сразу же превратилось в бестселлер. Помните такие черные тома?
Конечно.
Да? Проповеди, конечно, священников. Понятно, что первые секретари обкомов, а именно они были тогда губернаторами, в церковь могли зайти только свечку подержать, их еще и называли подсвечники. Да? То есть власть всего лишь демонстрировала свою лояльность. А в основном работала церковная структура как такая, но еще, наверное, маленькая была. Она не охватывала основного населения региона. Она в лучшем случае была в столицах регионов. И то действительно по одному храму. По-моему, ни одного монастыря восточнее Тюмени не было.
Нам надо прерваться сейчас буквально на минуту. Я напомню, что сегодня в программе совместной с музеем-исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди» мы говорим с Дмитрием Журавлевым. Дмитрий Журавлев – научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве, кандидат политических наук и государственный советник Российской Федерации третьего класса. А в давнем прошлом, в 80-е годы, уже давнем прошлом, представляете, в 80-е годы был сотрудником Совета по делам религий при правительстве РСФСР. И вот об этом времени сегодня мы и говорим. Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».